новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 4 февраля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Обсуждаем главные темы этого дня. Все делаем в прямом эфире. С вашим участием вы пишете через СМС-портал или Телеграм. Вы звоните без предварительной модерации прямо в студию по номеру 7373948. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе трехбальные пробки прямо сейчас. Дальше нам обещают 3 балла в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Если посмотреть на карту пробок при 3 баллах, то есть прямо сейчас, главная проблема — это, безусловно, Ленинградка в город, в Химках. Многокилометровая пробка, по сути, получается от международного шоссе до МКАД. МКАД перед Ленинградским шоссе, соответственно, в районе Путилково. Там тоже почти сразу после Волоколамки пробка начинается, и так до Ленинградского шоссе. Но есть еще такие заметные пробки. Например, внешний МКАД останавливается где-то в районе Немчиновки или не доезжая Немчиновки, почти сразу после пересечения Рублевского шоссе. Наверное, так будет правильнее сказать. И это пробка, в которой вам придется провести довольно много времени. Начинается она почти, попадете вы в эту пробку почти сразу после того, как переедете пересечение с Волоколамским шоссе. Еще раз напомню, прямо сейчас 3 балла, как максимум на вечер нам обещают 5-бальные пробки.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Производители молочной продукции уведомили торговые сети о повышении цен. Планируют увеличивать стоимость товаров на творог, сметану, йогурт и молоко примерно на 5-10%. Но что такое уведомили торговые сети? Там даже говорят, торговые сети проверяют обоснованность. В общем, как повышаются цены на товары в 2025 году в России? Первая тема. Вторая. В Государственной Думе предложили разрешить размещать на вкладах материнский капитал. То есть получить этот материнский капитал и разместить на банковском вкладе. Там теперь высокие проценты, но эти проценты, согласно предложениям депутатов, тоже можно будет потратить только по тем же правилам, что и материнский капитал. Но как это соотносится с ежегодной индексацией материнского капитала? Ну а главное, а защищаются ли, если не говорить о размещении капитала на вкладах, каким-то образом средства материнского капитала от инфляции? Если да, то как? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. У школы в Швеции 5 человек получили огнестрельные ранения. В эти минуты пишет об этом агентство ТАСС, пока без подробностей. Норвегия сделает все, чтобы избежать введения американских пошлин. Это заявление Столтенберга. В данном случае он уже об этом говорит не как генеральный секретарь НАТО. Он проработал на этом посту 10 лет, но в прошлом году ушел. Теперь он новый министр финансов Норвегии. И в этом качестве говорит о том, что Норвегия сделает все, чтобы избежать введения американских пошлин. Смотрим на ленту агентства РИА Новости. Здесь тоже довольно много срочных сообщений, но опять про Швецию. 5 человек пострадали в результате стрельбы в районе школы в шведском Эребру. Об этом пишет РИА Новости. То есть с большими подробностями, уже ссылаясь на полицию. Но тут, впрочем, в сообщении правоохранителей особенных подробностей нет. Состояние пострадавших не уточняется, а операция, которую проводит теперь полиция, продолжается.
Поток. Успеем сказать главное.
Раз уже заговорили про новости, а откуда-то оттуда, из Скандинавии, активистки Грете Тунберг предъявили только что обвинение в неповиновении полиции на одной из акций в Швеции. Об этом тоже в эти минуты пишут агентства. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Первая тема. Газета «Известия» сегодня пишет о том, что в ближайшее время творог, сметана, йогурт и молоко должны подорожать. Во всяком случае, производители этой продукции уже уведомили торговые сети о повышении цен по планам на 5 или 10%. Как пишет газета, владельцы магазинов не спешат принимать новые условия, продолжают удерживать минимальные наценки по ряду позиций. Заявки тщательно проверяются торговыми сетями на предмет обоснованности. Это отдельная история. Но при этом, например, глава Молочного союза Людмила Маницкая говорит, что повышение цен на молочную продукцию для производителя – это мера вынужденная. Есть общее увеличение затрат на корма, электричество, транспортные расходы. Влияет на это все еще и инфляция. 7373948. Можете позвонить, можете писать через СМС-портал или Телеграм. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов присоединяется к нам по телефону прямо сейчас. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А в чем смысл вот этого уведомления производителями о том, что их продукция подорожает? А главное, что такое, сейчас я скажу, заявки о повышении тщательно проверяются торговыми сетями?
Есть сложившийся порядок, когда производитель, который хочет изменить цену, он уведомляет, значит, направляет соответствующее письмо в торговую сеть о том, что он планирует изменить цены. А дальше торговая сеть изучает данное письмо, данное, значит, информацию и планируемое повышение, изучает тренды на рынке. У торговой сети есть достаточное количество поставщиков, которые поставляют аналогичную продукцию. Соответственно, насколько другие поставщики желают изменить цену и насколько они желают эту цену изменить. И далее они принимают какое-то решение. Если в целом большинство производителей хотят поднять цены, даже не большинство, а именно основные поставщики желают поднять цены, то дальше с ними идет определенный диалог и согласовывается величина изменения цены. Если незначительное количество поставщиков желает изменить цены, то торговая сеть вполне может не принимать это изменение цен и будет работать с теми поставщиками, которые готовы поставлять продукцию по прежней цене. Это вот такой стандартный подход в отношении любой продукции, которая реализуется, поставляется в торговой организации.
Подождите, но если большинство собираются повышать цены, тогда это вроде как уже какие-то антимонопольные претензии должны быть.
Ну, антимонопольная – это уже не со стороны торговой сети, это антимонопольная служба должна изучать, если наблюдается сговор. Но дело в том, что обычно любой производитель, он тоже оттягивает этот момент до самого последнего момента, потому что понимает, что если он будет первый заявлять об изменении цен, а другие поставщики цены менять не будут, то, соответственно, либо этого производителя выведут из реализации, соответственно, он потеряет рынок и будут продаваться другие производители. Поэтому это всегда такой строго выверенный момент, когда все не обязательно занимаются сговор, но просто прощупывают ситуацию у других конкурентов, у них возникает понимание, что они готовы поднимать цены, и, соответственно, дальше вопрос просто уже вот этого некой величины изменения цены на товар.
Насколько меняется вот эта самая величина изменения цены на товар в процессе подобного рода обсуждений? Вот в данном случае продукция, скорее всего, должна с точки зрения производителей подорожать на 5-10%. Торговые сети будут снижать этот процент?
Ну, вы знаете, там разные есть заявки, от 3,5% есть изменение цены и выше 10% есть от отдельных производителей. Какая будет цена? Ну, во-первых, она у каждого производителя в любом случае свое происходит изменение, потому что здесь вопрос прошлых, условно говоря, ценовых поставок, и это тоже вот коррелируется с итоговым изменением цены. Далеко не факт, что именно желаемая величина будет утверждена торговой сетью, и, соответственно, здесь нужно просто понимать, что это в любом случае режим диалога, потому что крупные производители поставляют в разные торговые сети, и торговая сеть тоже заинтересована, чтобы основные производители у них на полке присутствовали, поэтому, как правило, они всегда находят вариант, который будет устраивать все стороны, ну и, соответственно, будет принято вот это вот некое изменение. Опять же, оно может быть еще быть и разное в разных торговых сетях у одного и того же поставщика, как они договорятся.
Но еще ведь возникает вопрос, а по идее торговые сети в этих экономических условиях тоже заинтересованы в том, чтобы цены росли. Ведь, возвращаясь к тому, что говорят, подождите, в Молочном союзе есть же увеличение затрат на электричество и транспортные расходы и инфляцию как таковую.
Торговая сеть в целом не особо заинтересована в изменении цены. Почему? Потому что они заинтересованы, чтобы покупатель приходил к ним, считая, например, что у них магазин по более доступным ценам. Поэтому каждая торговая организация, она оттягивает вот этот момент, когда они будут менять цену. Поэтому даже после того, как цена, например, может быть принята об изменении, она может быть в данный конкретный момент не транслирована на полку, если другие конкуренты продают товар, например, еще пока дешевле. Потому что торговая сеть зарабатывает не на продаже конкретного товара, она зарабатывает в целом на объеме. Поэтому какая-то продукция может продаваться ниже себестоимости, какая-то, соответственно, выше, и таким образом в целом на круг и получается вот компания зарабатывает.
Ну а вообще «Известия» пишут, что торговые сети продолжают удерживать по ряду позиций минимальные наценки. Можно ли говорить сейчас о какой-то сложившейся средней торговой наценке? Ну то есть торговые сети насколько увеличивают цену, конечную цену продукта?
Нет, такого не существует. Это такая достаточно динамическое ценообразование определенное, в зависимости от цен конкурентов, от ситуации, складывающейся на рынке. И цена, в общем-то, может меняться ежедневно как в одну, так и в другую сторону, в том числе исходя из позиции там близ находящихся конкурентов. Поэтому в целом средней какой-то величины наценки не существует, тем более государство где-то оказывает давление на то, чтобы социальные цены, социальные товары были с минимальной наценкой или вообще без наценки, что, соответственно, не позволяет вывести какую-то среднюю температуру по больнице.
Хорошо, тогда хотя бы вот эта величина минимальной наценки, это понятная цифра?
Величина минимальной наценки – это тоже цифра непонятная, потому что по ряду позиций товары продаются ниже цены закупки, либо ниже цены себестоимости продажи товара.
Хорошо, тогда вопрос от нашего слушателя, который говорит, если опять повысится цена на молоко, то это получается, что молоко в торговой сети в Российской Федерации станет дороже, чем молоко в торговой сети в Германии. Сейчас там, говорит, средняя цена 1,09. Это можно как-то объяснить?
Ну, это, наверное, должны производители объяснять. Я, честно говоря, не знаю, какие цены складываются в немецких магазинах.
Понял, спасибо. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла, был с нами на прямой связи. Марина, куда уж больше поднимать цену, когда сейчас маленький йогуртик подорожал и стоит в среднем 50 рублей. Ну, маленькие йогуртики есть и подешевле все-таки, Марина. Ну, ладно, эта продукция, говорит, будет недоступна, например, пенсионерам. Опять повышаются, пишет Владислав 400. Подождите, ну, Марин, а с другой стороны, вот вам говорят, а дешевле он уже быть не может, потому что транспортные расходы, что там еще? Корма, транспортные расходы, инфляция, электроэнергия. Вы предлагаете, чтобы люди в себе в убыток делали этот маленький йогуртик? Опять повышаются. В январе покупали молоко в сетевом магазине «Чижик» по 79. Теперь оно уже 84. И теперь еще, что ли, подорожает? Это Владислав 408. 724. Это чтобы видно было, что набавляют цены торгсеть? Это что, чтобы было видно? Непонятно. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Климузин. Ну, смотрите, для меня, как для потребителя, непонятна схема повышения цен. Такое ощущение, что как хочу, так и ворочу. То есть вот эти вот конечные наши ребята, которые нам продают какие-то товары либо услуги, и как бы приходится с этим мириться. Вот смотрите, помните, когда скакал резко курс рубля в меньшую сторону? Цены резко поднялись. Потом курс рубля изменился, рубль поднялся, но цены не поползли вниз. То есть сам механизм вот этого ценообразования мне непонятен, и объяснить его с точки зрения какой-то логики там рынка мне никто не может.
Интересно другое. Есть наблюдение, и мы это точно обсуждали у нас в эфире, что не все цены росли, когда рос доллар, ну, а потом цены падали, и это тоже было.
Ну, конечно, не все. Но тут, видите, вот у вас прозвучало только что, что производителю там или кто оказывает услуги, невыгодно по старой цене работать. Я работаю сейчас в конторе, которая оказывает услуги. То есть, да, и прайс повышался за последние полгода два раза. Вот. Как бы ничего не менялось.
Ну, значит, у вас выгода иначе меняется. И иначе считается, государство что, не может сделать скидку на электроэнергию для производителей, не понимает 342-й. Или 712-й. Молоко покупал в 23-м за 80, а в 24-м за 100, сейчас 124 плюс еще 10%. Не понимаю. А вы никогда не пробовали более дешевое молоко покупать? Вот тоже интересно. Что за вот это вот пристрастие к молоку за 124? тоже ведь странная история, когда человек говорит, я не могу покупать молоко по такой цене, при этом ему говорят, так вот, на полке рядом стоит молоко за 80. Нет, я такое не хочу. 7-3-7-3-12. Тогда жаловаться не надо. Домик в деревне куда дешевле, 712-й. Ну так тут надо смотреть тогда, какой у вас там объем. Дешевле бывает. ЦБ повышает ставку. Конечно, цены растут и будут расти, потому что растут издержки, объясняет Сергей 424-й. 857-й говорит, а почему я должен экономить на своем здоровье? Нет, если вы не хотите экономить на своем здоровье, это нормально, тогда только жаловаться. Не надо по поводу того, что... Ведь это же субъективная история. Вот это молоко хорошее, а вот это молоко я буду пить только, когда начну экономить на своем здоровье. Зарплаты повышаются, растет покупательная способность населения. Это Игорь, 580-й, глядя из Италии на Российскую Федерацию, пишет. Из этой ситуации логично, что и цены увеличиваются. Как государство цены контролировать может, но не хочет? Так описывает ситуацию 342-й. А 445-й говорит, что в конкретной торговой сети видел какое-то, как он пишет, самое поганое молоко, не дешевле 100 рублей. Интересно, плохо смотрите, я в той же сети видел и даже покупал молоко примерно на треть дешевле. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, мне вот непонятно само вот это предупреждение, потому что вот я так смотрю, потихоньку-то они же так поднимают цены, ну не на 10 сразу процентов, а там на процентик в одну неделю, там еще там через две недели, еще, ну, то есть по чуть-чуть оно и так растет.
Так постоянная работа идет, насколько я понимаю, по поводу того, чтобы договориться. Ну и про йогурт. Маленький питьевой стоит не 50, а 34, утверждает 279-й.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Григорию вообще молоко в бочке привозят. 3,5% жирности и литр стоит 70 рублей. А Олег, 764-й, говорит, инфляция – это же неизбежный процесс. И если она есть, значит, с экономикой все хорошо. Просто говорят, когда сильная инфляция, это тоже не очень хорошо. Ну да ладно. 3,5% – это немного, но по факту будет процентов 20, уверена Ирина. 74-й, и то, что стоило 100 рублей, будет 120. Дальше снова говорим про деньги, но немножко совсем другие деньги. Деньги больше, значительно больше, но один раз. В Государственной Думе предложили разрешить размещать материнский капитал на вкладах. С инициативой выступили депутаты от партии «Новые люди» Дованков и Авксентьева. Они написали обращение в Министерство труда и говорят, что родители могли бы после рождения ребенка размещать средства маткапитала на банковских депозитах при условии, что полученный доход через 3 года они будут использовать, но, соответственно, по закону о материнском капитале. Сейчас, говорят, средняя ставка по вкладам 22%, и тогда получается, извините, что за 3 года граждане смогут увеличить размер материнского капитала на 60%. Ну, кажется, хорошая идея, но, с другой стороны, вроде бы материнский капитал же как-то так или иначе защищают от инфляции. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день.
Здравствуйте. Так защищает государство материнский капитал от инфляции или действительно надо что-то делать?
Нет, государство индексирует материнский капитал на уровень инфляции. Но вы поймите, что банковские вклады, если мы говорим о 22%, инфляция 9,5%, они на сколько там, на 12-13% выше, чем инфляция. На инфляцию индексируется материнский капитал, но, естественно, не на 22% банковского депозита. Понимаете? Ну, такой вопрос диалектический, понимаете? Все-таки материнский капитал – это целевая социальная помощь. А тут получается, что это превращается в некоторое средство обогащения. Это уже не первый раз ставится этот вопрос. В 23-м году госпожа Лантратова ставила этот вопрос, но пока он не принимается ни Минфином, ни Центральным банком. Но, в принципе, идея справедливая, но а тогда чего огород городить? Если дайте на 22% больше материнский капитал, потому что все люди, которые получат материнский капитал сегодня, завтра пойдут его класть на депозит. какая будет проблема, то есть понадобится он раньше или не понадобится. У меня те средства, которые стоят на материнском капитале, гарантированы. А так я за 3 года получу 22%. То есть такой вопрос щекотливый, вопрос этики, понимаете. Мне сложно определить справедливость этого решения.
Ну, подождите, когда вы говорите о вопросах этики, ну как, деньги, которые пойдут на ребенка, которые пойдут не сегодня, а через какое-то время, должны быть большими, и все логично, и вроде этично.
Нет, это все логично, я с вами согласен. Можно положить тогда, давайте разрешим фондовый рынок. У нас есть предприятия или там даже УФЗ, которые дают еще больше процентов, чем 22. Ну, постановило государство, и, в общем-то, в мире так принято, что дается материнский капитал не на обогащение, а с индексацией на использование через 3 года. Ну, давайте дадим какие-то другие финансовые возможности. Мне кажется, что это не совсем правильно. Хотя я не могу считать себя истиной первой и последней инстанции. Мне кажется, закон справедливый, который сегодня существует, и закон работает. Потом для банков это не очень устойчивый депозит. Его могут забрать в любой момент. Потому что кроме жилья есть образование, есть какие-то социальные возможности, траты на здравоохранение, на помощь инвалидам. То есть его могут в любой момент забрать. А банки же что делают? Они получают сегодня депозит. Завтра они его переводят в кредит. А если будет так называемый банкран, то есть будут набегать на банки и забирать депозиты, это будет непонятки и неопределенность для банков. То есть есть плюсы, есть минусы. Неопределенность. Надо просчитать, посоветоваться с Центральным банком, с Минфином и как-то принять это решение. Оно не первый раз уже включает.
Понятно. Знаете? Спасибо. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Давайте больше передергивать с примерами фондового рынка, пишет 999-й. Ну, может быть, действительно, с фондовым рынком это был бы перебор, но вопрос есть. Деньги, которые лежат на банковских вкладах, банки используют для инвестиций и развития экономики, пишет Павел 835-й. Инвестиции нужны, особенно в том случае, если экономика будет возвращаться, как он в кавычках пишет, в мирное состояние. Поэтому, видимо, и придумывают варианты для еще большего привлечения денег населения в развитие. Да куда уж больше, у населения триллионы в банках. Опять защита выгоды для богатых. Бедный капитал тратят в основном на жилье. 724-й. Если в СССР не было инфляции, а у нас есть, значит, наша финансово-экономическая система деградировала или люди, которые ее меняли. Пишет 857-й. У вас проблема, у вас в начале большая ошибка. В СССР не было инфляции, говорите вы. Давайте далеко ходить не будем. Мы знаем вслед за Минздравом, что алкоголь – это что-то страшно опасное для нашего здоровья или, по меньшей мере, не полезное, мягко говоря. Так вот, если мы говорим о том, что в Советском Союзе не было инфляции, мы должны будем как-то оспорить фактические данные о том, сколько стоила, к примеру, в Советском Союзе бутылка водки. В 1961 году бутылка столичной стоила 3 рубля 12 копеек. В 1980 году та же бутылка стоила уже 4 рубля 12 копеек, а в середине 80-х и вовсе 6 рублей 20 копеек. Тогда, получается, в Советском Союзе за 25 лет было примерно двойная инфляция. 100%. А вы говорите, ее не было вовсе. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код 495. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот», номер для звонков прямо в студию 7373948, код 495. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем, следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, и главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграме, на ютубе или ВКонтакте.
В движении.
3 балла по-прежнему. На московских дорогах 4 балла. Нам обещают к 6, 5 баллов к 7 вечера. Красного довольно много, несмотря на 3 балла. Обращаем внимание на Ленинградку в районе Сокола. Если кто хочет с Ленинградки, с Ленинградского проспекта на Ленинградское шоссе на Соколе поворачивать, будьте готовы к проблемам. Те, кто едут по Третьему кольцу в районе Ленинградского проспекта, по внутреннему Третьему кольцу, тоже будьте готовы к большим проблемам. От Беговой в сторону проспекта Мира пробка, которая как раз в районе Ленинградки до Савеловской эстакады, выглядит даже не красная, а бордового цвета. Много километров пробка по-прежнему от Рублевки, точнее от Волоколамки в сторону Рублевки и от Волоколамки в сторону Ленинградского шоссе. А так 3 балла. В целом город едет довольно спокойно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, число должников в России за год сократилось на 300 тысяч. Задолженность примерно у 3 миллионов 200 тысяч человек. Причем, говорят, и дальше будет сокращаться это количество, потому что в этом году будет эксперимент по онлайн-взысканию долгов с использованием портала госуслуги и системы правосудия. Как это будет работать и чем объяснить сокращение числа должников еще до введения этого пилотного проекта? Первая тема. Вторая. Владимир Путин подписал вчера указ о проведении конкурса «Интервидение». Какова история этого конкурса? А ведь он был в истории Советского Союза прежде. И чего ждать от нового конкурса? Стоит ли надеяться на то, что конкурс станет популярным, а выступать на нем будут люди с громкими именами? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты на ленты информационных агентств приходят. Рубль на Мосбирже стабилизируется против юаня около максимумов с октября 2024 года. Бывший зам главы разведки Южной Кореи выдвинул на Нобелевскую премию мира Дональда Трампа. Об этом пишет агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что Турция выступает против предлагаемого Трампом расселения палестинцев за пределы Газы. Агентство ТАСС пишет об этом, ссылаясь на главу Министерства иностранных дел этой страны.
Поток. Успеем сказать главное.
Прекрасная какая история. Вот человек, например, написал 5 минут назад: не было в Советском Союзе инфляции. Ему говоришь: ну вот же, пожалуйста, водка подорожала в 2 раза. Он говорит: не-не-не, зарплата же тоже росла. И не хуже цен на водку. Поэтому инфляции не было. Так она все-таки была или ее не было? Вы тогда определитесь, потому что тогда ведь можно говорить, что и у нас нет инфляции. Потому что зарплаты растут и растут, в общем, достаточно серьезно. Если сравнивать то, что было 25 лет назад, там, по-моему, 25 раз, что ли, рост, или даже 50 будет. А инфляция-то вполне возможно такой и не была. Неважно. Если вы говорите, что инфляции нет, тогда надо согласиться с тем, что и сейчас ее либо нет, либо она совсем маленькая. Это все байки масонов про советскую инфляцию, пишет Виталий 618-й, враги придумали, чтобы очернить замечательный и непогрешимый Советский Союз. Ладно, теперь у нас следующая тема, история про цены 2025 года. Число должников за ЖКХ в России сократилось, причем сразу почти на 10%. На 1 января 2025 года задолженность была у 3 миллионов 200 тысяч человек. Всего в стране оплачено 97,5% коммунальных услуг, об этом говорят со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. Минстрой подтверждают, что неплательщиков становится меньше. Общий объем просроченной задолженности 1 декабря 2024 года по сравнению с 23-м снизился на 1,5%. Ну и главное, теперь еще собираются какую-то новую систему онлайн-взыскания долгов притворить в жизни уже в ближайшие месяцы, и, видимо, должников будет совсем мало. Сергей Сергеев, адвокат, руководитель направления ЖКХ в юридической группе «Яковлев и партнеры». Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чем, на ваш взгляд, можно объяснить сокращение числа должников? Ведь 10% это довольно заметно.
Слушайте, ну, времена сейчас непростые. Я все-таки думаю, что доходы населения, не сказать, что прям сильно растут. И, соответственно, в этих условиях, скажем так, непростой экономической ситуации, мне кажется, люди все-таки стараются более ответственно относиться к своим обязательствам, скажем так, направлять, перенаправлять средства, которые раньше они могли куда-то пускать на другие цели, сейчас все-таки перенаправлять их на погашение, да, вот своих этих обязательных платежей, в том числе платежей за ЖКУ, потому что мы все прекрасно понимаем, и в принципе в последние пару лет идет очень активная информационная, скажем так, работа с населением относительно того, что все-таки оплачивать долги за ЖКУ это важно, и если этого не делать, то могут быть не очень приятные последствия. Поэтому я все-таки думаю, что все это так или иначе наконец-то начинает давать свои плоды, и мы видим потихонечку положительную динамику.
Но вообще, это ведь небольшая проблема, если мы говорим, что 97,5% коммунальных услуг в стране все-таки оплачивают.
Ну, здесь, опять же, да, здесь речь идет сейчас именно о долгах граждан, населения перед поставщиками услуг, да, потому что в целом, действительно, если мы посмотрим статистику, то собираемость платежей, как правило, она уже давно в среднем 95-97%, да, то есть действительно даже, ну, каждый на своем примере, у нас же есть информация по должникам, иногда вывешиваются списки там в подъездах, мы можем посмотреть, их это, как правило, 1-2 человека, да, злостных каких-нибудь неплательщиков, либо их нет вообще. Вот, поэтому это действительно задолженность именно населения не самая большая проблема, да, больше вопросов, куда дальше эти деньги там деваются, да, где они растворяются, потому что общие цифры по задолженности там чуть ли не 3 миллиона рублей, а должников всего 3,2 миллиона, да, там, то есть как-то не очень бьется это все.
Так, чего ждать от нового вот этого истории с онлайн-взысканием долгов через госуслуги? Что это такое и когда это заработает?
Ну, это, скажем так, главная надежда сейчас всех управляющих организаций и ресурсоснабжающих компаний, то есть всех компаний в сфере ЖКХ, которые так или иначе занимаются взысканием задолженности, потому что действительно процесс классического взыскания через мировой суд бумажного, он очень сильно усложнен сейчас, да, введением дополнительных бюрократических процедур. И на самом деле эти процедуры и вводились только для того, чтобы, скажем так, стимулировать отрасль на переход к работе через ГИС ЖКХ. Поэтому, когда эта система заработает, это будет, конечно, блажь, это будет спасение, потому что там предусмотрен автоматический обмен необходимой информацией сразу, автоматическое направление, соответственно, заявления в мировому судье. Самое главное – автоматическое получение информации о размере задолженности. То есть это все, конечно, звучит очень классно. Если это все будет реализовано на 100% и будет работать, это прямо будет панацея, действительно, в борьбе с должниками. Другой вопрос – как будет заполняться информация в этой системе. Кто будет вносить данные туда и насколько они будут корректны.
Когда она должна заработать?
Ну, планировали, скажем так, сейчас только пилотный проект в нескольких регионах запустить с января, перенесли на март. Я думаю, если по результатам эксперимента, ну, если результаты будут удачные, то где-то 26-27 год, я думаю, что будут эту систему.
Спасибо. Сергей Сергеев, адвокат, руководитель направления ЖКХ в юридической группе Яковлев и партнеры. 7373948, телефон прямого эфира. А где живут эти должники, 724? А вы не знаете, где живут должники? Вот, например, у нас в подъезде выкладывают номера квартир, в которых долги. Там других подробностей, безусловно, нет, но размер долга виден. Действительно, тоже немного квартир. Идет очень активная работа по повышению цен на услуги ЖКУ. У меня большая квартира. В 2010-м я платил 7500, в 2023-м 13, с января 15... Это как, подождите, с января 15, с июля прошлого года 18, это что-то я запутался в ваших цифрах. А ЖКХ «Инквизиция» 402. А может быть, все-таки надо действительно платить за то, чем ты пользуешься? Блокируют счета за неуплату, поэтому платить и стали. Про цены опять, слушайте, друзья мои. Смешная инфляция была в Союзе, по водке 4% в год. Вот тут нам кто-то из слушателей уже написал, что в 7 раз выросли цены в России с 2001 года на 700%. Я посмотрел, насколько зарплаты выросли при этом. Я вам скажу, на 2500%. Понимаете, какая штука? В Советском Союзе так же, как водка, зарплаты дорожали за 25 лет. Давайте перестанем спорить о том, что, в общем, в цифрах доступно каждому. Не сравнивайте цены Советского Союза с 89-м годом. А никто и не сравнивает. Мы же говорим не про 89-й, а про 85-й, про 81-й. Ирина, давайте тоже не подменять цифры. Сколько месяцев можно не платить? А разве есть какое-то количество месяцев, в течение которых можно не платить? 7373948. Будем платить над каждый месяц. Прошу вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Очень актуальная тема. 984-й. Спасибо за эфир. смотрите, можно платить не то, что какие, не платить какие-то месяцы, можно не платить годами. Но тут проблема в том, что фокус в управляющих компаниях, вот если по Москве взять, вот этот жилищник, да, какой-то процент, ну, это, господи, помилуй, если у кого-то этот жилищник работает хорошо. У меня это просто днище. Вот, например, жилищник Свиблова, да, не выполняет своих обязанностей. Вот, вот прямо говорю на весь свет. И могу это документально подтвердить.
Так, подождите секунду. А когда вы говорите, я могу это документально подтвердить, при этом на весь свет говорите по радио. Ну, так и подтверждайте в суде.
Ну, хорошо, только исполнительная власть не работает, потому
что... А, ну, понятно, то есть все работают плохо. Тогда другая история. Но давайте все-таки мы сейчас говорим о своей части этой работы. Так или иначе, вы живете в этой квартире, так или иначе, в ней есть свет, и как-то, видимо, это все существует. Про денежную реформу уже 47-го года даже начали вспоминать. Видите, как глубоко мы уходим в цены Советского Союза, при этом говорим про цены Российской Федерации 2025 года, но, с другой стороны, на жилищник действительно многие жалуются, и, возможно, тот же Никита, который только что говорил у нас о том, что у него есть все документы, чтобы сказать, что жилищник работает плохо, он ведь говорит о второй части проблемы. То есть вы хотите сказать, что если они плохо работают, или точнее, если мне кажется, или я уверен, что они плохо работают, значит, я не имею права не платить. Но тогда это другая история, она действительно требует доказательства в суде. Официально, формально, пока вы этого не сделали, вы принимаете их работу, а они, соответственно, эту работу делают. И с этой точки зрения вы должны ее оплатить. Возможно, потом потребовать, чтобы эти деньги были возвращены назад. 7373948, телефон прямого эфира. Про водку, раз уж так много сообщений, где про 287, почему не сказали? Да потому что это не столичная. 287 в свое время стоила водка московская. А столичная 287 не стоила. А вот 312 – это другая история. 7373948. Объявление. В этом доме живут должники, и их список, видимо, работает. Пишет 464-й. 724-й. Если эти люди раньше не платили, а теперь вдруг оплатили, значит, либо зарплаты резко выросли, либо государство им выплатило за что-то. Либо государство им заставило заплатить. Ведь такое тоже может быть или нет? 724-й. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Напомню товарищам, что самые лучшие плательщики – это пенсионеры. Они практически 95% все платят за коммуналку. А доходы у них, они считаются самыми низкими. Поэтому в Советском Союзе люди, которые приучились к порядку, они платят всегда. Они и не жалуются там цены или не цены, дефицит, не дефицит. А скажу одно, что если мы платить не будем, то управляющие компании эти платежи будут перераспределять на тех граждан, которые платят. И постепенно коммуналка будет все больше и больше увеличиться сначала в арифметической прогрессии.
Ну подождите, ну зачем вы говорите об этом, если вот нам даже говорят, будет онлайн-взыскание долгов. То есть любые деньги, которые найдут, тут же обернут против этих должников. Опять же, должников-то мало.
Ну, у кого-то мало.
Ну, как у кого-то? 97%. Ну, цифры же есть. У пенсионеров еще субсидия есть. Если они ее не потратят на ЖКУ, на ЖКУ, тогда их лишат субсидии. А Павел, 835-й, управляющий компании, с его точки зрения, в Красногорске вообще ничего не делают. Они постоянно устраивают передел рынка, смещая друг друга на фальшивых собраниях собственников. И ничего не делают. А властям Красногорска наплевать. Ну, и что вы сделали, Павел, в этой связи? Есть другие приколы про жилищник, пишет Виталий. Я обсчитываю свои квитанции в соответствии со счетчиками и периодами циферки разнятся. Приписываются какие-то левые цифры, плюс 400, плюс 500. Идешь в жилищник и спрашиваешь, что, куда, вот так на залетного и приписывают. Интересно, подождите, Виталий, так ты идешь в жилищник и спрашиваешь, что, куда, а тебе говорят, да это мы зря написали 400. То есть списать-то эти цифры в итоге получается, когда идешь в жилищник? 7373948. Давайте Никитой начали, Никитой и закончим это обсуждение. Давайте, продолжайте.
Да, спасибо. Дело в том, что можно не платить вообще годами. Вот 7 лет, например, заводу не плачено, да, компания приходит, и вместо того, чтобы заварить трубы, ну, она может только горячую воду заварить, самую дорогую, она ставит заглушки, и это жилищник Свиблова. Бинго, пожалуйста,
Но я еще могу... раз напомню, что мы при этом не призываем никого к тому, чтобы обходить законы. За то, что вы потребляете, надо платить. Вне зависимости от того, что вы думаете по поводу качества этих услуг, если вы, конечно, не оспариваете это соответствующим образом, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Ну и 857-й возвращает к Павлу. Почему Павел что-то должен делать в связи с тем, что другие ничего не делают? Да ничего может не делать. Тогда просто непонятно, зачем на это жаловаться. Ну вот никто ничего не делает, и вы тоже ничего не делаете, только при этом начинаете говорить о том, как плохо все вокруг. Ну, у нас что, говорит, нет проверяющих, контролирующих органов? Возможно, есть, возможно, понимаете, возможно, ведь на самом деле все делают. И на самом деле только Павлу кажется, что все происходит недостаточно хорошо. Списывают с калькулятором, доказываешь, это Виталий объясняет, моя математика вернее той, что в жилищнике. В общем, короче, видите, вот это к вопросу о том, надо ли что-то делать. Ну вот Виталий говорит, ему кажется, что цифры не совпадают. Он идет в жилищник, и ему все пересчитывают, как он тут написал, отгружают реверансы и извиняются.
Говорит Москва.
Поток. Самые загадочные и возмутительные по части ЖКУ – это строка в платежках содержания и ремонт жилищных помещений. Когда это было, чтобы нам ремонтировали квартиры ГБУшники из жилищника? А там написано, соответственно, исключительно жилые помещения? То есть вот это тоже важная история? Или все-таки в данном случае жилыми помещениями является помещение всего многоквартирного дома? Николай говорит, заглушки ставят, а потом должники свои нечистоты в окно выливают. Ну вот с этим тоже, по идее, кто-то должен бороться. Следующая тема. Интервидение. Но хочется сказать Евровидение по привычке, но нет, такой привычки у нас больше быть не должно, а вот интервидение, это должно стать новой привычкой. Владимир Путин подписал указ о проведении этого конкурса, который в этом году состоится, как сказано, в Москве и Московской области. МИД России будет заниматься продвижением мероприятия, правительство содействовать в освещении мероприятия в прессе. Председателем оргкомитета мероприятия назначили целого вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Ну, а вообще... Швыдкой, по-моему, да, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству даже говорил о дате. Сентябрь 25 года. И говорили тогда, что примерно 20 государств, скорее всего, в интервидении будут участвовать. Музыкальный критик Илья Легостаев к нам присоединяется. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, интервидение – это ведь второе пришествие, да? Раньше интервидение уже было.
Раньше оно было. Это даже, наверное, третье пришествие, потому что оно было... 50-х годов, начиная там с середины 60-х, потом это было уже вот в новейшей истории, потому что несколько, по-моему, один или два фестиваля в Сочи были как раз вот под эгидой интервидения проводились. И сейчас, наверное, вот ему хотят передать такой прежний статус, размашистый, с привлечением артистов из разных стран. Я не знаю, будет ли конкурс в прямом смысле этого слова, но амбиции, видимо, вот такие вот международные.
Можно ли говорить о том, что это был действительно представительный конкурс в первом и втором пришествии?
Ну, он был достаточно ограниченный в том отношении, что, конечно, изначально интервидение это все-таки было ограничено странами Восточного блока, но, тем не менее, дверь там держали открытой, и поэтому, собственно говоря, в некоторых фестивалях принимали участие артисты из Нидерландов, и из Федеративной Республики Германии, и из Бельгии, насколько я помню, из Канады, то есть паспорта особенно никто, видимо, не смотрел. Вот, так что это был довольно большой фестиваль. Более того, в культурной программе был некий музыкальный капиталистический разгул. Здесь был и других артистов, таких, что называется, не социалистических. Но, тем не менее, у него была идейная подоплека. Это была вот когда соревновалась там, которая, по большому счету, в массе своей, что контролировала, куда там найдет, там побеждали, ну, они действительно были талантливые. Но вот то, что ими... так сказать, управляли, что они не могли петь то, что они считают нужным, это, конечно, очень чувствовалось.
Ну, вот если вспоминать Евровидение, то, насколько я понимаю, обычно там говорят, громких-то имен не было, но, к примеру, Абба побеждала. Что-то подобное с интервидением было?
Ну, Алла Пугачева победила в Сопоте, собственно, этот фестиваль, этот конкурс, он был под эгидой Интервидения, он тогда проходил, потому что под эгидой Интервидения проходили и Золотая Прага, и Братиславская Лира, и вот и Сопот, собственно говоря, это такие главные фестивали со стран. Так что, ну нет, были конечно, какие-то звезды. С учетом того, что это все, конечно, имело вот еще идеологическую подоплеку, это слово распространить на весь мир. Потому что это было так для государства. Должны были в рамках, естественно, никакой там не рождалось.
Илья, вы можете чуть-чуть поменять положение мобильного телефона? Мы не все слышим.
Сейчас слышу, меня слышно.
Ну, вроде бы чуть лучше. Скажите, последний, наверное, тогда вопрос. Громкие имена можно ожидать сейчас?
Сложно сказать. Может быть, для первого конкурса из разных стран приедут действительно большие знаменитости. Но просто речь идет, как я понимаю, в основном о музыкальных рынках, которые пока можно считать довольно локальными. Если, допустим, речь идет там, о Китае, Бразилии и других государствах, которые не являются заграждателями большой музыкальной моды. Так что я полагаю, что это будет такая вот очень такое конкурсное мероприятие, на котором соберутся, возможно, артисты интересные, яркие, голосистые, но, видимо, известные, конечно, только на своих локальных рынках. Но, может быть, у них появится шанс заявить о себе гораздо шире.
Спасибо. Илья Легостаев, музыкальный критик, 7373948. Громкие имена в очень узких кругах. 724-й. Ну, и по предыдущей теме несколько сообщений. У нас пишет Иван 494-й, бабуля не платит ни за что годами. Отключили свет, живет со свечками. Никакие объявления или письма на нее не действуют. Видимо, часть пенсии снимают и все, но никак и никто повлиять на нее все равно не может. Непонятная история. Ирина, например, уверена, что у нас не извиняются, а хамят и сварливятся. У нас, говорит, бухгалтерии в МФЦ нет. Тогда непонятно, как у Виталия получалось пересчитать то, что с его точки зрения неправильно. Ладно, про Интервидение давайте. Мировой песенный конкурс Интервидения. Россия, Белоруссия, Абхазия, Приднестровье, Центральноафриканская Республика, Вануату, Науру. Достойный продолжатель игр стран БРИКС, где мы взяли почти все медали, так как практически соревноваться было не с кем. Это Павел. 835-й, а 859-й Григорий говорит про другое. Ну вот про Интервидение, извините. Интервидение нам открыло Карела Готта, утверждает Григорий. Виталий говорит, ну есть же аналоги. Например, в Белоруссии Славянский базар. Проходит в Витебске музыкальный конкурс. Там, может, и были и есть интересные голоса, но выглядит это как концерт на День города. Что-то застрявшее далеко в прошлом. Интервидение, полагает 123-й, это будет такое импортозамещение Евровидение. Но, понимаете, если у нас к Евровидению было такое странное у многих отношение, ну, какой-то странный конкурс. Это такой больше спорт болеть за наших, а не по поводу того, кто и что там конкретно спел. Виталий говорит, и будет это 12 points go to Узбекистан. 10 points go to Абхазия. Ну, как-то так. Наверное, все-таки это будет на русском языке, но я буду смотреть Евровидение, утверждает 711-й. Но, видимо, сложно будет вам это сделать в нынешнем году, во всяком случае. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий из Москвы. Вы знаете, а я вот по поводу конкурса. А мне кажется, может быть, будет очередное окошечко, реально настоящие таланты засветятся. Вот на примере нашей официальной эстрады, на которой одни только как бы проангажированные люди, может быть, это действительно, как вот люди сказали, Карл Готт там открылся, еще там туда-сюда вот в советское время. Может быть, будет окошечко, на которое...
А вы полагаете, что Карл Готт не был ангажированным?
Он был ангажирован потом, а когда он... Та же Пугачева, по-моему, начинала... Вот с таких подобных вот фестивалей.
Новые имена появятся. Илья вангует, что фаворитами станут монгольская певица и певец из Северной Кореи, а 724-й смотрели, однако, все. Ну, может быть, но много споров по поводу того, что такое было. Евровидение для России было, ну и финал понятен, ведь его теперь здесь не показывают. Далее новости.